Теперь давайте посмотрим атакующую цепочку номер 3. Она называется «Работа с линией времени». Термин взят из НЛП, потому что в НЛП часто применяется работа со всякими смещениями временными. Эта цепь соединяет в себе несколько психологических принципов и дает отличные результаты. Давайте попробуем понять ее смысл. Для этого нам нужно рассмотреть пример. Старайтесь все цепочки, повторяю еще раз, прочитывать отдельно и пытаться понять и стадии каждой цепочки, и что на каждой стадии делается. Это на самом деле очень нетрудно, и вам, может быть, придется сделать какие-то зарисовки, демонстрации и самим себе выяснять схемы. Потому что, если этого не сделать, то вы будете путаться, пытаясь все цепочки применить сразу. Делайте это для себя самих. На самом деле цепочки очень несложные. Повторяю, что суть любых атакующих цепочек – это добиться у человека, спровоцировать его на выдачу информации вам. И мы этим и занимаемся. А стадии являются стадиями усиления цепочки. То есть сначала вы делаете что-то, если ничего не произошло, вы идете к следующей стадии и так далее, и так далее. Если вся цепочка не дала результата, то вы либо применяете другую цепочку, либо чаще всего идете к третьей фазе, которая будет включать в себя различные добивалки. Итак, атакующая цепочка номер 3 – работа с линией времени. Допустим, ваша жена звонит вам на работу и говорит, что ваш 15-летний сын-подросток взял вашу машину и поехал повеселиться куда-то, да? А обратно его доставили менты. Ну, понятно, что вы расстроитесь, да? Теперь давайте представим ту же ситуацию, но кое-что в ней изменим. В одной из ваших домашних бесед уютных ваша жена невзначай упоминает, что этот нечестный поступок был сделан вашим 25-летним сыном 10 лет тому назад. Ваша реакция будет значительно мягче, потому что прошло очень много лет. Посмотрим на этот пример с другой стороны, со стороны самого сына. Если он взял вашу машину 10 лет назад, то признаться ему в этом, рассказать об этом будет намного проще, потому что вряд ли кто-то его будет наказывать, может даже все поржут. А вот если он сделал это прошлым вечером, то вряд ли ему захочется признаваться вообще в чем-то, да? Будет надеяться, что вы об этом никогда не узнаете. Время – это вообще мощный очень психологический инструмент, который сильно меняет точку зрения. Здесь важно понимать, что есть два фактора, влияющих на восприятие. Два фактора, связанных со временем. Во-первых, это время, когда событие само произошло. И второй фактор – это время, когда вы об этом узнали. Если какой-то из этих факторов или они оба передвинуты в прошлое, то само событие теряет свою актуальность. Это в сильной степени снижает его важность. Теперь мы с вами рассмотрим пару сценариев, которые помогут вам уяснить все практически. Давайте рассмотрим пример, в котором вы подозреваете несколько сотрудников магазина в краже денег. У этой цепочки есть несколько стадий. На первой стадии вы создаете контекст. Каким образом? Беседуя с одним из сотрудников, вы переведите разговор, как бы между прочим, на вопрос кражи и скажите: «Да я с самого начала знал, что происходит». Вторая стадия называется «пустячок». На ней вы говорите примерно такое: «Вы должны были бы знать о том, что я знаю, иначе почему вы так долго об этом молчали? Вы же не считаете меня полным идиотом?» Это сильная фраза, потому что ваш собеседник не хочет, кроме всего прочего, вас еще и обидеть. Третья стадия – это сохранение лица. Вы говорите: «Я знаю, что вы скрывали это, потому что опасались поступков других людей. Все в порядке, я знаю, что вы неплохие ребята». Видите, как это работает? Теперь, признаваясь, ваш сотрудник чувствует, что он порядочный человек, такой, каким его считает начальник. Если вы не получаете ответы, которые ищете, то переходите, как я уже сказал, к фазе номер 3, о котором будем говорить позже. Атакующая цепочка номер 4. Прямое предположение или выстрел вслепую. Стадия 1. Создание контекста. Эта цепочка применяется, когда вы чувствуете, что что-то не так, но не уверены в том, что именно не так, и у вас нет никаких доказательств своим чувствам. В этой цепочке человек вынуждается к разговору о любых своих проступках и чувствах по отношению к ним. Вы удивитесь тому, что он может вам выдать. Помните, что вам важно удерживать свою позицию и добиваться ценного признания. Мы все совершаем вещи, которыми вовсе не гордимся. Эта цепочка открывает шлюзы в наших умах. Во время беседы вы ее контролируете, а забота вашего собеседника – самому выяснить, что он сделал не так и как это исправить. Сначала создается контекст. В этой стадии вы достаточно резки и прямолинейны, как будто вас беспокоит какой-то тяжкий долг. Это заставляет вашего собеседника метаться, пытаясь объяснить, что же сделано не так. Стадия 2 называется «Я задет». На ней вы говорите что-то типа: «Я только что выяснил кое-что, я весьма поражен. Я знаю, что ты собираешься мне соврать и попытаешься отрицать это, но я просто хочу, чтобы ты знал, что я знаю». Вот такая формулировка – это совсем не то же самое, что сказать «Не лги мне». Когда вы говорите фразу «Я знаю, что ты собираешься мне солгать», то вы демонстрируете уверенность в том, что, во-первых, он в чем-то виновен, а во-вторых, в том, что вы знаете, в чем именно он виновен. Теперь вопрос только в том, захочет он или не захочет очистить свою душу. Обратите внимание, что вы ничего не просите и ни о чем не спрашиваете. Если бы вы сказали «пожалуйста, не лги мне», то это показало бы, что правда вам неизвестна и поставило бы вас в более слабую позицию. Если на этой стадии вы ответа не получите, то вы, как обычно, переходите к следующей стадии. Третья стадия называется удерживание позиций. Вы говорите человеку: «Я думаю, мы оба знаем, о чем речь, и должны это прояснить. Давай начнем с того, что ты расскажешь мне». Если на этой стадии в этот момент ответ не получен, вы переходите к стадии 4. Продолжайте удерживать позицию. На этой стадии вы повторяете фразы типа «Я думаю, тебе пора высказаться», и фраза типа «Чем дольше я жду, тем больше я зверею». Ну, может, не совсем так, но где-то так. Если вы опять-таки не получаете ответы, которые ищете, переходите к стадии 5. У этой цепочки несколько стадий, их довольно много. Стадия 5 называется «Социальное давление». В этот момент вы можете добавить немножко социального давления. Путем этого вы повторно устанавливаете тот факт, что то, что вы говорите, это именно факт, а не подозрение. Ну, вы говорите что-то типа «Мы это все обсуждали, об этом все знают». Тут собеседник обычно начинает колбасить по теме того, кто знает и что знает и откуда знает. И как только он начинает пытаться выяснить эту информацию, вы понимаете, что он виновен. Если, наконец, на этой пятой и последней стадии этой цепочки вы не получаете ответа, то вы переходите к третьей фазе, о которой пойдет речь дальше. Атакующая цепочка номер 5 состоит из нескольких стадий. Стадия 1 – создание контекста. Эта цепочка работает хорошо, когда у вас нет реальных доказательств, что кто-то вас обманул, но вы считаете, что в своих подозрениях виновности вы правы. Давайте предположим, что вашу квартиру ограбили, и вы убеждены, что инициатором этого выступила ваша бывшая подружка, с которой вы расстались, но не уверены в этом. У подружки был ключ от вашей квартиры, а единственные пропавшие вещи были ювелирные изделия, довольно хорошо припрятанные, чтобы их мог спереть кто-нибудь посторонний. Но дело все в том, что это же могли сделать, ну, например, уборщица, которую вы наняли для приборки квартиры, ну, либо, скажем, такой пронырливый сантехник, который ремонтировал ваш унитаз, пока вы бегали в магазин за сигаретами. Если вы просто позвоните вашей подружке и обвините ее в краже, то это может ни к чему не привести. Она будет все отрицать, и вы останетесь с носом. Вместо этого нужно поступить вот как. Вы звоните и сообщаете в абсолютно необвиняющем тоне, что в вашем доме была кража и кое-что пропало. Ваша подружка, пытаясь изобразить удивление, спросит вас, что случилось. Ну, примерный диалог. Давайте представим себе, как это может происходить. Вы спрашиваете, вернее, вы говорите: «Знаешь, менты собираются поговорить с каждым, кто имел доступ в мою квартиру. Поскольку у тебя все еще есть мой ключ, они будут беседовать с тобой. Это простая формальность, поскольку тебя, конечно, никто не подозревает». На что ваша дама может ответить, например, так: «Но я об этом ничего не знаю». Ваша реплика встречная: «Да я знаю, но это ж менты. Кстати, одна из моих соседок сказала, что она мельком видела часть номерного знака машины, которая подъезжала в тот день к моему дому». После долгой паузы ваша дама может выдать такое: «Ну, я там была по соседству в тот день, я заезжала к тебе, но тебя не было дома». Смотрите, она эффективно объяснила свое присутствие в указанном месте в тот день, но сделав это, она также выдала невольно либо невероятное совпадение, либо свою вину. Если бы она была невиновна, у нее не было бы оснований развивать эту линию беседы. Теперь вы загружаете ее дополнительными уликами. Вы говорите, например, так: «Серьезно? Слушай, они, кроме того, еще отпечатки пальцев сняли. Может, они что покажут?» В этот момент ваша подружка начинает говорить, что она была в вашей квартире раньше, и полиция тоже захочет взять ее отпечатки. Теперь вы знаете, что она имеет к этому отношение, хотя признается в этом, может быть, минут через 10. Вторая стадия этой цепочки называется «неагрессивная информация». Как бы между делом вы информируете вашу подозреваемую о возможных других аспектах ситуации. Возможно, на этой стадии вы поймаете вашу подозреваемую так, как это часто делают детективы в кинофильмах. Ну, тот же самый Коломбо, например. Например, она может случайно проговориться относительно того, что украденные драгоценности могут быть найдены где-нибудь в комиссионке. Тут вы сразу понимаете, что ваши подозрения обоснованы, поскольку вы не говорили, что украдены именно драгоценности. Внимательно следите за ходом беседы, отслеживая все моменты, когда человек сообщает то, что ему известно быть не может, если, конечно, он не виновен. Третья стадия – это улики и опровержения. По мере того, как вы представляете улики, обращайте внимание на то, как каждое из ваших заявлений натыкается на объяснение того, каким образом эту улику можно неправильно интерпретировать. Ну, для ясности приведем параллельный пример. Допустим, вы подозреваете одного из ваших сотрудников в том, что он уничтожил некоторые важные бумаги в надежде вам навредить. Вы начинаете с того, что создаете контекст, сообщая подозреваемому, что вы не можете найти важные документы. Затем вы говорите что-то типа: «К счастью, моя новая секретарша заметила кого-то возле машины для уничтожения документов пару дней назад. Она сказала, что узнала его внешность, но не знает его имени». В этот момент обратите внимание на то, не предложит ли ваш собеседник объяснение того, почему его можно спутать со злодеем. Возможно, он скажет вам, что как раз в это время он уничтожал какие-то собственные документы. Помните, что невиновный человек не нуждается в объяснении для того, чтобы избежать возможности ложного обвинения. Если вы не получаете ответы, которые ищете, переходите к следующей стадии, стадии 4. Называется она «Продолжение». На этой стадии вы продолжаете выдавать больше фактов, которые человек будет пытаться объяснить. На самом же деле, как только он начинает искать другое объяснение уликам, он попался. Если вы не получаете ответа на этой цепочке, то вы переходите к третьей фазе. Атакующая цепочка номер 6 очень простая, потому что в ней применяются прямые обвинения. В этой цепочке вы обвиняете человека во всем, в чем только можно его обвинить. Такое обвинение в том, что человек полностью неправ, поможет вам добиться признания в том, что он на самом деле сделал, поскольку такое признание будет иметь меньшее значение, чем полный набор обвинений. Эту технику можно назвать еще техникой страшного эталона. То есть человек пытается признаться в чем-то меньшем, потому что он иначе будет обвинен в чем-то больше. Это очень популярный прием прессования подозреваемых, который исповедует старый армейский афоризм. Чтобы человек отдал меньше, наступи ему на большее. Вы хорошо знаете, что нет абсолютной важности или ценности чего-то. Все познается в сравнении. Поэтому эта техника еще называется техникой позиционирования обвинения. Когда у детективов подозреваемый начинает угрожать наказанием, скажем, за убийство, ограбление, наркотики, изнасилование, то он намного охотнее признается только в ограблении. Стадия 1 очень проста в этой цепочке – это тотальное обвинение. В очень убедительной и грозной манере обвините человека в том, что он виновен во всех мыслимых и немыслимых неблаговидных поступках. Стадия 2 – выскажите подозрение. На этой стадии вы упоминаете о том, что, по вашему мнению, он действительно совершил, и в попытках очистить себя от других обвинений он начнет предлагать объяснение этой своей оплошности. Ясное дело, что его реакция на остальные обвинения будет естественной реакцией невиновного человека. При этом ваша фраза звучит примерно так. Разумеется, если бы ты сделал только... Ну и тут вы указываете, в чем вы его реально подозреваете, то все было бы окей. Но все эти остальные вещи, это уже никуда не годится. Тут вы вполне вероятно получите ответ типа «Да нет же, я всего лишь украл этот документ просто потому, что не успевал сделать работу, но я никогда не продавал корпоративные секреты конкурентам. Я не убивал вашу бабушку». Таким образом, единственное, с помощью чего он может доказать свою невиновность всех ваших жутких обвинений, это объяснить, почему он сделал то, в чем вы действительно его подозреваете. Если вы не получаете ответы, которые ищете, переходите к фазе, вернее, к стадии номер 3. Стадия номер 3 называется «Подойдите поближе». Приближение к человеку увеличивает уровень тревоги, если человек виновен. Если вы не получаете желаемого ответа, то возвращайтесь на стадию 1 и начинайте снова, то есть тотальное обвинение. Да? Если вы не получаете на этой стадии ответы, которые ищете, вы можете перейти к фазе 3. Вот такая прессующая цепочка, такая очень жесткая, конечно, для нее нужно иметь своеобразный характер такой, человека жесткого, но она очень полезна, когда вы хотите добиться ответа, признания быстро и наиболее экономичным и таким активным способом.